Аллилуйя, слава Богу! И я рад видеть вас в Божьих руках. Как вам быть в Божьих руках? Хорошо? Слава Богу! Бог нас научил чему-то и благословил чем-то. Аминь! И мы в Его руках. Слава Ему и хвала! И сам Господь Иисус однажды сказал: «И никто не похитит тебя из руки моей». Это сам Господь сказал, это не я придумал. Но если Бог говорит, то Его слова, они никогда не пустые. Они всегда исполняют то, что говорят. Не в пример, конечно, нам, людям. Иногда наши слова пустые, хорошие бывают слова, но они не исполняют то, что говорят, и поэтому они оказываются пустыми, хоть и хорошие. Бывает такое у вас? У всех бывает такое? Я не один? Слава Богу! И мы продолжим сегодня размышлять над тем, как хорошо быть в Его присутствии, как хорошо быть в Его руках. Проповедь моя называется сегодня «В Божьих руках и наставление, и защита». Это будет продолжение прошлой проповеди, когда мы говорили, что в Божьих руках и благословение, и воспитание. И мы понимаем, может быть, раньше мы не понимали, но после прошлой проповеди мы уже начали понимать, что благословение Божье, оно с избытком дается нам. И Бог с радостью его дает нам. Но Он нас учит. Учит, чтобы то, что Он нам дает, оно не было неправильно использовано или вообще не использовано. Он, если дает благословение, значит, ты его заслужил, и значит, ты с этим благословением должен что-то сделать. Должен как-то его использовать. Кто-то использует для своей славы, кто-то использует для славы Божьей. Но Бог хочет, чтобы его слава, она была прославляема во веки веков. Аминь. И в Божьих руках Бог нас и воспитывает, и благословляет. Но также Он и наставляет нас, и защищает нас. Есть некоторая разница между наставлением и воспитанием. Воспитывать можно по-разному. Но наставление – это один из способов воспитания. И Бог, этот способ воспитания, Он его использует лучше всего, больше всего и чаще всего. Именно наставление. Конечно, когда дети не хотят слушать своих родителей, упрямятся, когда мы им говорим, он упрямится. Говоришь, он опять упрямится. Опять говоришь, упрямится. Получит шлепку, да? И сразу исполняет. То есть наставление и есть воспитание. Мудрые дети, они не допускают, чтобы папочка им дал шлепку. Они получают наставление и говорят: «Хорошо, папа или мама». И исполняют. Это не упрямые дети. Я таким не был, я был упрямый. Пока Бог не взял меня в свои руки. Там уже упрямиться нечего. Я уже не хочу получить эту, так называемую, шлепку от самого Бога. Да? Я хочу от Него получать благословение, и хочу, чтобы Он меня всегда учил. И также я уверен, что каждый из вас желает того же. Аминь. Кто-то не желает этого? Все желаем этого. Слава Богу. Поэтому способ воспитания Божий – давать наставление. И когда Он дает наставление, Он наставляет нас на такую волну, чтобы мы понимали, чтобы мы ощутили себя бессильными, ничего не могущими. Понимаете? Чтобы мы пришли к Нему и сказали: ничего не могу, ничего не умею, ничего не знаю. И Бог тогда, Он берет тебя как чистый сосуд и наставляет тебя так, как Ему это угодно. И все, что бы Он ни сказал, ты по вере своей, ты это воспринимаешь это как за чистую монету, как за чистое слово, и исполняешь все. Но когда мы приходим к Отцу и говорим, что «я это знаю, это меня не интересует», вот здесь я уже научен, здесь я уже воспитан, здесь я уже что-то там достиг, это не нравится Богу. Он хочет, чтобы ты, каждый из нас, пришел к Нему и сказал: «Я, Господи, что бы я ни знал, чего бы я ни достиг, но это ничего по сравнению с тем, что Ты можешь мне еще дать. И все то, что я достиг, это почти что ничего». И тогда Бог начинает понимать, вернее, Он и так понимает, но Он показывает, что Он понимает, что ты слаб, Он дает тебе это понимание, что ты слаб, и что ты нуждаешься в Нем. Нужда в Боге – это то, что угодно Богу, когда мы нуждаемся в Нем. И Он радуется, когда мы нуждаемся в Нем. Поэтому Он хочет, чтобы мы нуждались в Нем и понимали, что мы слабы, что вся Его защита – это только Его защита. Если ты уповаешь на себя, значит, ты поделил свою защиту о самом себе, поделил ее с Богом. То есть, что-то, может, Бог и защитит, а что-то ты сам защищаешь себе. Ну, естественно, не справишься с могучими, не всемогущими, но с могучими силами тьмы. И они будут добивать тебя, и будут... Это как пример, вот, например, если взять, идет молодой человек, сильный, крепкий чемпион мира, там, Майк Тайсон или Кличко, идет на дискотеку. Ему не надо брать с собой охрану. В его понимании, если оно еще там осталось, в его понимании, что он настолько силен, что он может сам себя защитить. И он не нуждается ни в какой защите. Он, если начнет драться, он всю дискотеку может там побить, там все это. И в его понимании, что он сам способен себя защитить. Он ни в ком и ни в чем не нуждается. Ну, так у него уже устроен мозг. Понимаете? Он уповает на себя. Но мы, как дети Божьи, неважно, будь ты чемпион мира по боксу, будь ты чемпион мира еще по чем-то, будь ты самый сильный в этом мире, но если ты любишь Бога, ты должен себя опустить на уровень, что я ничего не могу. И все, что я нуждаюсь, это в защите Божьей. Потому что я всегда говорю, что самый незначительный демон, он может победить самого значительного человека. Он возьмет этих двух братьев и свяжет их в один узел. И еще туда приплетет Майка Тайсона. Настолько могущие силы тьмы, если они восстают против человека. Ни один человек не может справиться с силами тьмы. Бесовские силы, они очень сильные. И Бог хочет, чтобы мы это понимали. Чтобы мы знали структуру не только Царствия Божия, но и структуру Царства Сатанинского. Он не хочет, чтобы мы их боялись, но Он хочет, чтобы мы уповали на Его защиту. Потому что мы должны понимать, что Бог с нами. И если Бог с нами, написано, то кто против нас? Аминь. Поэтому Бог и хочет, чтобы мы добровольно находились в Его руках и нуждались в Его наставлениях и в Его защите. Потому что когда Бог наставляет, и ты не воспринимаешь Его наставления, ты выходишь из Его руки. Ты как этот упрямый ребенок, папа говорит: нельзя, там машина ездит, там дорога, и держит ребенка за руку, но ребенок упрямится и вырывает руку, и бежит. Куда он может попасть? Он может попасть под машину. И мы вот так вот иногда вырываемся из руки Божьей, не воспринимая Слово Божье, мы вырываемся практически из Его руки, от Его наставления убегаем и теряем Его защиту. И вот этот мир, он только и ищет, кого бы поглотить, кого убить, у кого украсть и так далее, и так далее, и так далее. Это принцип дьявола. Поэтому в Божьих руках есть наставление и защита. И не доводите Бога, чтобы Он нас применил какое-то наказание для воспитания. Лучше наставление Его воспринять и быть послушным. Это для нашего же блага. Аминь. Мы не будем вставать, мы будем продолжать это. Проповедь Иоанна, 10 глава, с 27 по 28 стих. Говорит Господь Иисус своим ученикам, Он говорит это и нам. Иоанна, 10 глава, 27-28 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Аминь. Я хочу, чтобы эти два стиха мы полностью, ну, как говорится, разложили по полочкам, полностью разобрали. Потому что очень, когда мы читаем, практически, когда мы читаем Библию, мы читаем эти два стиха, и мы не задумываемся, мы просто читаем то, что нам выгодно. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». И мы всегда стоим на том, что Бог меня знает, что я иду за Иисусом, мы в этом всегда уверены. Мы уверены, что Бог дает нам жизнь вечную, что мы не погибнем, и что никто нас не похитит из руки Божьей. Мы как-то вот Бог нам сказал, и мы, не задумываясь, это воспринимаем. С одной стороны, это хорошо принять Слово Божье верой. Но с другой стороны, принять его сознанием глубины Писания – это еще полезнее. Потому что, принимая слово просто слышанное, но не исполняя его, оно ненадолго. Мы слышим и знаем, выходя на улицу, мы забываем, встречаясь с какими-то проблемами или компаниями, или с сообществами какими-то нечестивыми, мы забываем о Слове Божьем. И у нас иногда выскакивает, там, можем сквернословие какое-то может выскочить из уст наших, какое-то действие может выскочить, какой-то поступок может выскочить. Ну, вроде бы. И вместе с тем мы провозглашаем это слово. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня углубились в это слово и поняли, что это не просто слова Христа. Это Его наставление и это Его защита. Он это провозглашает, этим Он учит нас, и это Он говорит каждому из нас. Поэтому мы разберем это слово, эти два стиха, мы разберем его на 7 таких пунктов, разделим его, чтобы извлечь из него все, что нужно нам извлечь. Аминь. Итак, первый пункт – это «Овцы мои слушаются голоса моего». Слушаться голос Божий – это послушание. Само слово, где Иисус говорит «слушаются голоса моего», оно уже обозначает послушание. Не только слышат голос мой, Он говорит, они слушаются. Это слышать и исполнить. Быть, слушаться голоса Божьего – это услышать его и исполнить. Понимаете? Это не просто его послушать. Это есть послушание. И он говорит, овцы мои слушаются голоса моего. В послании к римлянам апостол Павел во 2 главе 13 стих. Он говорит такие замечательные слова и говорит, «Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут». Он говорит не о религиозном законе, он говорит о законе царствия, о законе Божьего царства. И законы Божьего царства, они установлены Иисусом Христом. Поэтому, когда Иисус говорит, «Они слушаются голоса моего», то Он не просто говорит, что они послушный. Послушный, само собой, в первую очередь, но он также делает ударение, что праведны перед Богом те, кто исполняет Слово Божие. Вот они и будут оправданы. И апостол Иаков в 1 главе 25 стих говорит, «Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». То есть, он делает ударение не только на нашу веру, но на наше действие. Мы все прекрасно знаем, что дело, вера без дел мертва, так же, как и дела без веры. Поэтому очень важно нам вникнуть в этот закон, закон совершенный, закон свободы. Этот закон дает Иисус Христос. Писание нам говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. То есть быть в свободе Иисуса Христа – это достигать, уже стать на этап достижения совершенствования. Это тот этап, на котором стоял апостол Павел после того, как он смирился перед Богом и решил слушать его голос. Весь закон, который он знал и исполнял. Он был учителем закона, он был фарисеем. И он очень хорошо знал законы, законы Моисеевы. Он очень хорошо их знал. Но когда он встретился с Иисусом Христом, он ощутил закон свободы. Он понял, что тот закон, он несовершенен, он прекрасный, он хороший, справедливый закон, но в нем нету усовершенствования, потому что тот закон не двигался любовью. Исполнение того закона не двигало любовью к Богу. И Павел это познал, и он понял, что чтобы исполнять совершенный закон и совершенствоваться, надо любить Бога, а любить Бога – это надо быть не просто в ограничении послушания Его закона, а в послушании всего того, чему он делает, чего он учит и как он поступает. И Павел это видел, и он так поступал. И Иаков точно так же принял это и следовал, и говорил, наставляя церковь, он говорил, кто вникает в закон совершенный, и он этот совершенный закон называет законом свободы, и кто пребывает в нем, тот будет праведен и спасен. То есть, другими словами, когда ты не просто слушатель, тогда Иисус знает тебя. Понимаете? Многие люди слышат Слово Божье и не исполняют его, и Иисус говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие, не знаю вас. То есть, делающие беззаконие – это делать то, что вне закона. Делать то, чему Иисус не учит тебя, чему Он тебя не наставляет. Когда ты это ты делаешь не то. И такому человеку Иисус говорит, отойдите от меня. Но когда ты исполнитель закона, не просто слушатель, это означает, что Иисус знает тебя. Поэтому абсолютно не важно, знаешь ли ты Иисуса Христа. Очень важно понимать, знает ли Иисус меня. Иисуса знают все. Все знают Иисуса. Даже бесы и демоны знают, что Иисус Господь. Поэтому, когда ты не просто слушатель, еще раз повторюсь, Иисус знает тебя. И знает Он тебя, когда смотрит на исполнение Его Слова. То есть на наши дела. На исполнение Его Слова. Поэтому Он говорит, овцы мои слушаются голоса моего. Это не только лишь послушание, но мы видим, как это конкретный такой момент, который нам надо принять к сведению и быть исполнителями Божьего Слова. Аминь. Второй момент. Он говорит, «И я знаю их», говорит Иисус. «И я знаю их». Это прекрасно, когда сам Господь знает тебя. Я просто наслаждаюсь тем, что от той мысли, что сам Господь Иисус, Он знает меня. Вот я его не видел, как апостол, не ходил с ним, не держался за его одежду, не ел вместе с ним, не пил вместе с ним. А он знает меня. Разве это не блаженство такое? Это ощутить надо этот момент. Потому что мы иногда говорим, что Иисус меня знает, но поступаем не так, а в духовном мире все происходит немножко по-другому. Поэтому мы должны вести себя, быть достойными так, чтобы Иисус знал тебя. И в послании к Ефесянам, в 1 главе, 13 стих. Послание Ефесянам. 1:13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Понимаете, каким образом Иисус начинает нас знать? Потому что, когда ты делаешь дела Божьи, то Дух Святой, Он начинает в тебе сиять. Святой Дух, Он сам по себе, Святой Дух, Он – это личность Бог, это Бог, это личность, которая производит сияние. И когда мы запечатлены Святым Духом, то небеса, поднебесье, злоба поднебесная или ангелы света – они видят, что это идут дети Божьи, потому что они излучают свет. На иконах недаром рисуют этих святых с этим нимбом, или что они во свете ходят. Потому что они действительно святые люди, а мы с вами те же самые святые, просто с нас никто не пишет картины почему-то. Но мы знаем Иисуса и любим Его не меньше, чем те люди. Конечно, они были святы, и за имя Христа они и умирали. Поэтому это не просто иконы. Это прекрасная память о святых людях. Другое дело, поклоняться им не надо. Вот, поэтому очень важно, когда мы, услышав слово истины и уверовали в Иисуса Христа, принять благословение Святого Духа и ходить в этом прекрасном свете. Ну, мы не видим над собой эти нимбы, но они есть. Они есть, их видит Бог, их видят ангелы, их видят бесы. Поэтому, когда ты вырываешься из руки Божьей и, понимаете, да, ты выходишь из состояния, где Иисус говорит, я знаю их. Ты вышел из этой сферы, где Иисус знает тебя, и ты потерял свой свет, потерял свое свечение. Ты автоматически становишься легкой добычей для сил тьмы. Поэтому очень важно не вырываться из руки, а понимать, что Бог тебя знает, и видя твои дела, Он знает тебя, потому что ты светишься, потому что Он сам сказал, и я знаю их. То есть запечатленный Святым Духом, он попадает под этот свет, и свет Иисуса Христа, он соединяется со светом Святого Духа, и это получается вот это, как северное сияние, да, такое свечение. Ну, мы его не видим, но оно есть. Поэтому мы должны понимать. И в первом послании Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если же ходим во свете, говорит Писание нам, подобно как Иисус во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Какие прекрасные наставляющие слова! Оказывается, что когда Дух Святой на тебе, и свет Иисуса Христа, и ты производишь вот этот прекрасный свет, то оказывается, что в этом свете есть общение с такими же, как ты сам. Да? И когда в церкви, Павел говорит, да не будет у вас ни распри, ни спор, ни распри, ни разногласий. И когда в церкви существуют такие моменты, это значит, что люди потеряли свет свой. Они не имеют этого общения во Святом Духе. Поэтому очень важно противостоять этому духу бесовскому, который хочет разделять сегодня церковь, который дает людям равнодушие. Церкви, верующим людям дает равнодушие. Они не стараются быть исполнителями Слова Божьего, но только лишь слушателями. Или другими словами, как мы говорим, пришел, отметился, был. Помните школьный классный журнал, когда учительница отвечала, там, ну, может, сейчас я не знаю, как сейчас школа, но раньше так было. Был, кого сегодня нету? Нету такого-то Иванова, Н, Петров, Н. Все, остальные все были. Вот так мы иногда приходим к Богу отмечаться. Был, не был, был, не был. Я не говорю об особых случаях, когда надо действительно там, или приболел человек, не проблема. Но есть другие моменты и другие случаи, что есть общение друг с другом. И почему-то именно вот при этом общении, когда внутри церкви происходит соединение вот этих, так сказать, святов, да, святостей вот этих происходит. Что происходит? И когда мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Да, она очищает нас, когда мы просто даже и дома сидим, и молимся, и поклоняемся, и делаем причастие по домам, если. Да. Но она и очищает тебя и в церкви. Или не очищает тебя в церкви. И если ты пришел в церковь, в Дом Божий и не очищен кровью Христа, то ты оскверняешь храм Божий. Ты осквернил дом молитвы, который он сказал, это дом Отца моего, дом молитвы, дом для всех народов. И чем ты отличаешься от тех миновщиков и продавцов голубей, которые вошли в храм Божий и делали какие-то или плотские, или угодные, или выгодные им дела? Ничем. И ты заслуживаешь руки Божьей? Нет, ты заслуживаешь кнута Божьего, который сделал Иисус и изгнал всех из этой церкви. Понимаете? Поэтому очень важно понимать, что когда Бог говорит, я знаю их, то то в этом сокрыт очень глубокий смысл. Не просто, что Бог тебя знает, но ты и должен утвердить себя в этом звании. Меня знает Христос. Скажи своему ближнему, тебя знает Христос. Аминь. Третий пункт. Иисус говорит дальше. Он говорит, я знаю их, и Он говорит, и они идут за Мною. Идти за Иисусом, то есть Он говорит конкретно, они идут за Мною. Я бы сделал ударение на вот этом, на вот этом слове «за», на этом приставке этой «за». Они идут за Мною. Очень многие сегодня пытаются идти впереди Иисуса. Или хотя бы сбоку, в крайнем случае. Но чтобы идти за Ним, как-то не так мы хотим. Мы хотим всегда быть впереди, как Чапаев, впереди на лихом коне. Но у нас есть один вождь, у нас есть один начальник, у нас есть один пастырь. Это Иисус Христос. И когда Он говорит, они идут за Мною, это значит, они идут, мы и должны идти за Ним. Потому что когда ты идешь сбоку, ты не все увидишь. Когда ты идешь впереди Иисуса, ты вообще Его не увидишь. Когда ты идешь впереди кого-то, ты не видишь, кто идет сзади тебя. Когда ты идешь сбоку, ты можешь пропустить что-то или увидеть один бок того, с кем ты идешь сбоку. Но когда ты идешь сзади, ты видишь Его. Вот так Он хочет, чтобы церковь Его и каждый член церкви, они шли за Иисусом. Не считали себя умным, а принимали Его закон, совершенный закон, и шли только за Ним, не забегая вперед. Иногда у нас нет терпения, и мы хотим бежать вперед. Иногда мы что-то увидели или пришла какая-то хорошая, неплохая мысль. И мы эту мысль уже поставили впереди на передний план. И если ты не получил благословение или разрешение исполнить свое желание, ты обиделся. И тебя больше нету в этой церкви. Поэтому все идет правильным путем. Я уже приводил примеры, как были люди, которые приносили свои идеи и говорили, вот у меня такое видение, вот давай это и это будем делать. Мы же церковь, давай будем делать. Я говорю, давай, вот я тебя ставлю на это служение, делай, начинай. Все. Уже никто никуда не идет. Да, все. И через некоторое время и в церкви этого человека нет. Говорить могут все. Хорошие идеи могут толкать все. А вот приводить это в действие не все могут. Поэтому надо идти за Иисусом шаг за шагом. И сам Господь Иисус будет руководить и направлять тебя. Пророк Иеремия в 35 главе 15 стих. Он говорит, «Я посылал к вам», я коротко сокращу этот стих, он говорит, «Я посылал к вам моих пророков и говорил». То есть мы понимаем, что когда Бог посылает пророка, пророк является голосом Бога. То есть сам Господь говорит, просто пророк озвучивает. Он делает, создает, чтобы человек это услышал. Это просто как динамик Божий. В Божьей аппаратуре динамик. Так вы, в таком качестве выступали пророки. И Бог говорит, я посылал к вам моих пророков и говорил. То есть сам Бог говорил. Обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, чтобы жить на земле, я пропускаю некоторые фразы, чтобы жить на земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Понимаете? Когда Бог говорит, что мои овцы идут за мною, когда говорит Иисус, и они побежали вслед своих мыслей, своих путей, то они не пошли вслед за мною. Это значит, что первый пункт, который мы говорили, они слушаются голосом его, он, значит, не действует в жизни этих людей. Поэтому нам очень с вами надо разобраться с нашими мыслями, с нашими идеями. чтобы наши мысли, наши идеи, они не выстраивали свои пути, свои способы решения. У нас для всех этих дел есть закон Божий, есть Слово Божие, есть все это и должно все идти своим чередом. Поэтому важно идти за Иисусом, важно смотреть на Него. «Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня». Поэтому очень важно, когда ты идешь за Иисусом, ты можешь слышать Его голос. Но когда ты идешь впереди Иисуса, уши так устроены у нас, что они как-то вот звук идет сюда, спереди. Когда Иисус впереди тебя, то Слово Его влетает в твои уши. Но когда ты бежишь впереди Иисуса, Он говорит, и они у тебя сзади. И не влетают в свои уши. Потому что твои мысли, твои слова, твои желания, они громче слов Иисуса Христа. Человек вообще, когда человек говорит, то он плохо слышит. Вы знаете, когда у человека открыты голосовые связки, то слышание немножко притупляется. Но когда человек начинает молчать, у него сразу он слышит лучше. Так устроен организм, там какие-то там децибелы, я не знаю, как это там называется все. Но есть какой-то вот этот момент мембранный такой. Говоришь, тут закрывается. Вот. Есть люди, которые, у которых тут не закрывается, а тут всегда закрыто. Это люди, которые идут впереди Иисуса. Они даже забыли, впереди кого они идут. Однажды они оглянутся, а Иисуса и в помине нету. Поэтому очень важно идти за Иисусом. И сам Господь Иисус говорит, «Мои овцы идут за Мною». Аминь. Четвертый пункт. Дальше говорит Иисус, «И Я даю им жизнь вечную». «Я даю им жизнь вечную», говорит Иисус. То есть, другими словами, когда ты следуешь по пути Христа, Он дает тебе жизнь. Каким образом Он дает тебе жизнь? Иоанна, 6 глава, 47 стих, написано. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную», говорит Иисус. Понимаете, что значит, когда Иисус говорит, «Я даю им жизнь вечную». Не ты ее получил, не кто-то другой тебе ее дал, а Я даю им жизнь вечную. И каким способом Иисус говорит, верующий в Меня имеет жизнь вечную. А в 54 стихе дальше, в этой же главе, и в этом написано, «Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную». Вот понимаешь, когда ты идешь за Иисусом, и когда Он исполняет Свое Слово и дает тебе жизнь вечную, то каким образом в тебе начинает быть жизнь? Вы знаете, что вечного, кроме Бога, ничего нет. Все временно. И твоя жизнь, она временна. Но находясь на этой земле, еще при нашей земной жизни, мы уже получили небеса. Мы получили уже ключ от квартиры, где деньги лежат, от небесных жилищ. Там не только деньги лежат, там лежит сокровище Божье. Мы получили уже этот ключ, и мы ходим с этим ключом, и нам надо понимать, что этот ключ, его надо хранить. И благодаря тому, что Бог дал нам вот это обетование, совершать причастие, преломление, преломлять Его хлеб и пить Его кровь, благодаря этому мы на этой земле имеем Его жизнь здесь на земле. Понимаешь, когда Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос, то каким образом он живет в нем? Каким образом? Потому что в нем есть его тело, и в нем есть его кровь. И как мы читали ранее, кровь очищает нас от всякого греха. Когда ты принимаешь причастие, ты очищаешь. Есть люди, которые совершил грех, да? Вот он идет на служение в церковь, и он совершил какой-то грех. Он говорит, я сегодня не буду принимать причастие. Я совершил грех. Дьявол, молодец. Свой парень или своя мадам. Да? Наоборот, У нас должно быть мышление, если ты совершил какой-то проступок или грех, ты должен бежать в церковь, чтобы принять причастие и раскаяться в своем грехе. Потому что кровь Его, тело Его и кровь Его, они очистят тебя. Он простит тебя, когда ты осознаешь это и искренне покаешься. А не так, что я теперь не могу. Ты не можешь, ну и хорошо, тогда ты будешь дальше грешить с чистой совестью. Но когда ты принял причастие, ты очищен, и Дух Святой говорит, не переживай, начнем сначала наш путь. 5-10 раз упадет праведник, все равно я подниму тебя, очищу, оправдаю и поставлю тебя на путь правды. Только не вырывайся из руки Божьей. Поэтому Иисус и говорит, что эти овцы, этим овцам я даю жизнь. Жизнь вечную. Поэтому, когда мы следуем по пути Христа, еще раз говорю, то мы получаем эту вечную жизнь. Аминь. 5-й пункт. Дальше он говорит, я даю им жизнь вечную, и дальше он говорит, и не погибнут вовек. Вы знаете, что погибнуть и умереть, это разные вещи. Это не одно и то же. Погибнуть можно, вот Иисус, например, мы говорим, Он умер на кресте, но на самом деле Он погиб на кресте. Потому что он совершал подвиг, он совершил какое-то действие, которое привело его к смерти. Погибнуть можно в автокатастрофе, в авиакатастрофе там, или еще в какой-то катастрофе. Во время стихийного бедствия люди погибают. Но когда человек умирает, вот просто он лежал в больнице, уже все в мире, в покое, постепенно он раз и умер. Это умер, это погиб. Поэтому разные есть вещи. Ну, смысл-то один, но я хочу, чтобы мы увидели вот этот нюанс небольшой. Смысл-то один, умер, так умер, лишь бы был здоров. Вот. Поэтому погибнуть и умереть – это не одно и то же. Погибнуть – это смерть не в спокойствии. Духовный смысл погибнуть – это умереть не в спокойствии. Погибнуть – это умереть не в спокойствии. То есть, другими словами, если духовно смотреть, умереть не в спокойствии, это значит остаться в бодрствовании. А что такое быть в бодрствовании для верующего человека? Это значит находиться в этом духовном конфликте, то есть в духовной войне. И вести эту духовную брань, против кого наша брань? Не против крови и плоти, а против сил злого и поднебесной, против дьявола наша брань. Поэтому дьяволу не против религии в церкви. Или вообще он много не против чего-то в церкви, что происходит. Он абсолютно не против. Понимаете? Он соглашается, он даже наполняет эти церкви, открывает им двери, убирает свои демонические силы сопротивления, убирает от таких церквей, где церковь не идет в свободе Иисуса Христа, не познает закон совершенный. Пусть приходят. Пусть не идут в церковь, там, где есть истина, где ведется духовная брань, а пусть идут в ту церковь. И дьявол, силы злобы поднебесной, они бодрствуют постоянно. У них, я всегда говорю, у дьявола есть две цели. Уничтожить церковь Божью и народ Божий. Израиль и церковь. У него две эти важные цели. За Израиль он сейчас не сильно переживает. Израиль отступил, но Писание говорит, что «но призову язычников», чтобы мой народ возревновал. И призыв язычника – это восстановление его церкви. И сейчас он направлен конкретно, выпущены все силы тьмы и ада против церкви Христа. Поэтому он бодрствует над каждой церковью. Над каждой церковью. И мы не исключение. Поэтому дьявол, я еще раз говорю, не против религии, он против истинной веры. Он против жизни Иисуса Христа в церкви. Когда Иисус Христос в церкви не живет, а живут какие-то обычаи или традиции, они затмевают жизнь Христа. Когда церковь живет не Христом, а живет какими-то своими правилами, установленными, может быть, эта церковь, там ей уже 100 лет, и из поколения в поколение передавались через пастыря, свои деноминационные правила. Может, они и неплохие, я не спорю. и не осуждаю никакую церковь, но их много есть. Но эти правила, они даже затмевают любовь Божью. Не соблюдая какое-то из правил, люди готовы забыть о любви Божьей, чтобы только этого человека отстранить от церкви или так далее, и так далее, и так далее. Это так не должно быть в церкви Божьей. Против такой церкви дьявол не будет выступать. Он скажет, пусть там будут. Главное, чтобы там не было жизни Христа в этой церкви. Поэтому мы должны понимать, что не погибнут те, кто живет Иисусом Христом. С момента образования церкви, с момента заключения Нового Завета началась вот эта новая война. Если силы злобы поднебесной противостояли Израилю в свое время и искушали народ Израиля, и меняли их мышление, давали людям в сердце ненависть и злобу, дьявол пытался сделать их сердца жестокими, жестоковыми, и Бог постоянно им говорил, измените сердца ваши, измените пути ваши, измените отношения. И они не были непослушны, потому что за всем этим стояли силы тьмы. То когда пришел Иисус и создал церковь свою, то закон, Божий закон, он стал совсем другой. И исполнение к этому, к Божьему закону стало другим, потому что началась новая война. Сам Господь Иисус сказал в Евангелии от Матфея, в 6 главе, 18 стих. Евангелие от Матфея, 6, 18. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Понимаете? То есть он конкретно сказал, что весь ад, вся сила демоническая, все бесы, все злые духи, все сатанинское, оно было выпущено на уничтожение Церкви Христа. Матфея 6, 18. Да? Может, это Луки, извините. Потом разберемся. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Кто-то может сейчас найти? Найдите. То есть, другими словами, были выпущены на уничтожение все силы тьмы, были выпущены на уничтожение церкви Иисуса Христа. И вот это началась новозаветная война. Она ведется и по сей день. Новозаветная война, которая началась от момента, когда Иисус в Гефсиманском саду, Он выступил против всей силы злобы поднебесной. Вся сила злобы поднебесной, она съехала с Иерусалима в Гефсиманский сад, и была духовная брань в этот момент, в момент молитвы Христа. Понимаете? Потому что врата ада церковь не одолеет. Иисус не сказал, что они не будут одолевать. Он сказал, что они не одолеют, но одолевать будут. Поэтому очень сильное сопротивление сегодня происходит вокруг Церкви Христа. И мы должны это понимать, что не погибнуть вовек, это значит, слово «погибель» – это там, где ты не умрешь. То есть, если погибаешь, то ты будешь погибать в действии, не в спокойствии, а в духовной брани. Но ты не погибнешь, говорит Иисус, ты не можешь погибнуть, потому что ты ведешь правильную брань. Ты ведешь правильный образ жизни, как человека верующего. Ты находишься в этой новозаветной войне. Иоанна, 3 глава, 15 стих. Иоанна, 3 глава, 15 стих. Он так и говорит, дабы всякий верующий в Иисуса Христа не погиб, но имел жизнь вечную. Понимаете, как Бог сам говорит, дабы всякий верующий в Иисуса не умер, но имел жизнь вечную. Так он не говорит, не погиб. Потому что погибель, она ведется, она может произойти в результате чего-то. Но мы не погибнем. Аминь. Скажи своему ближнему, мы не погибнем. И все апостолы в Евангелиях, что и делали, это обличали, наставляли, учили, давали советы. Для чего? Для жизни в праведности. Внутри церкви, для служителей, для всех приходящих, желающих познавать Бога, желающих познавать Его волю. Апостолы наставляли и учили. Это был процесс наставления, чтобы познавать волю Божию, чтобы познавать Его пути и двигаться так, как угодно Ему внутри церкви. Мы должны это очень-очень воспринять сегодня. Воспринять для каждой, для своей жизни – Мы должны познавать Бога и должны делать это. И Библия, она не только нам дает благословение, она, еще раз говорю, как написано в Писании, Слово Божье, оно дано нам. Все Писание Бога духновенно и дано нам для праведности, обличения, наставления праведности и так далее, для утешения. И нам надо понимать это. Поэтому Иисус и говорит, и они не погибнут. Мои овцы не погибнут. Смерть придет, каждый из нас умрет. Никто из нас не будет в теле бессмертным. Да? Только Кощей был бессмертный. А все люди, они смертны. Поэтому рано или поздно каждый из нас придет в свое время, и мы в теле умрем. Но Бог говорит, мои овцы не погибнут. Умереть ты можешь умереть, но ты не погибнешь. Так и Павел говорил в послании к Римлянам 12:2. Он говорил, мы должны в этой жизни не погибнуть, но познавать, что есть воля Божья, а она благая, угодная и совершенная. Поэтому, начиная с апостольской церкви, когда апостолы начинали свои церкви, первые церкви, перед верующими людьми всегда становился выбор. Было принятие какого-либо решения. И практически вся наша жизнь – это выбор. Вся наша жизнь – это принятие каких-то решений. В каждом нашем действии, в каждом нашем поступке перед нами всегда есть выбор. И мы иногда делаем эти выборы, не опираясь на Слово Божие, не опираясь на волю Божью. Просто по каким-то своим там, бытовым там, делам, бытовым каким-то способами мы все это решаем, вот автоматически мы даже не замечаем, что практически жизнь человека – это постоянный выбор и принятие каких-то решений. Поэтому, как верующие люди, мы должны над этим всегда задумываться, какой я делаю выбор и какие я принимаю решения, соответствует это Писанию или не соответствует это Писанию. Тогда все будет хорошо. И дальше Иисус говорит, 6-й пункт, Он говорит, и никто не похитит их из руки моей. И Он говорит это именно о тех, кто не погибнет вовек. Он говорит это о тех, кому Он дает жизнь вечную. Он говорит это о тех, кто идет за Ним, кому Он говорит, я знаю их, слушаются голоса Моего. Поэтому Он и говорит, никто не похитит из руки моей. Каким образом ты можешь быть непохищаем из руки Христа, исполняя все то, что Иисус говорил ранее. Поэтому слова Иисуса Христа – это призыв Бога для церкви и для каждого верующего в Него восстать на духовную брань, на защиту своих благословений и обетований, потому что все твои благословения и обетования, они даны тебе Богом. Бог тебе их дал. Не кто-то, а Бог тебе их дал. И Он тебе их это все дает для одной наивысшей цели. И наивысшая цель нашего служения и каждого человека, верующего в Иисуса, это чтобы святое имя Иисуса Христа было прославлено. Когда прославится святое имя Иисуса Христа, то Бог прославит тебя на небе. И мы должны это помнить и понимать, и чтить это, что имя Иисуса Христа, оно должно быть всегда прославляемое. И для этого нам надо задуматься, для чего мы ходим в церковь. Для чего мы ходим в церковь? Или мы ходим в церковь, чтобы послушать. У нас была одна знакомая, она ходила когда-то в церковь. Вы знаете, она, когда мы приходили на служение, на молитвенные собрания, мы каждый раз поднимали какие-то такие вопросы, там, что происходит, кто что сказал, это надо прекратить, такие вот вопросы. И она сказала, я так люблю ходить в нашу церковь, особенно на молитвенные собрания. Там постоянно какие-то разборки. Вот для чего человек ходит в церковь? Потому что ему интересно поучаствовать в интригах, ему интересно поучаствовать в чем-то. Ему не интересно, что разборки в церкви должны прекратиться, их не должно быть. Ни спор, ни распри, ни разногласий, должно быть единство и любовь. И святая кровь Иисуса Христа тогда очищает нас. Но люди иногда приходят с такой целью. Кто-то приходит с другой целью. Кто-то с третьей. У каждого какие-то могут быть цели. Поэтому нам надо задуматься, для чего мы идем в церковь. Только ли хотим получать обещанное и при этом не приложив никаких усилий? Или мы хотим, чтобы в этой духовной войне осуществлялся Божий план, наивысшая цель призвания Божьего нашего во Христе Иисусе? Книга Откровений, 2 глава, 10 стих написано. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Вот понимаете, для чего мы ходим в церковь? Чтобы соблюсти свою верность Богу. Если что-то произошло в церкви, да, нам надо разобраться. Надо устроить какие-то разборки, правильно разобраться и прекратить это. И все. Это должно быть автоматически. Сказал, сделал. Открыл Писание по Слову Божьему. Раз, два, все, и забыли. И опять царит любовь в церкви, не накручивая ни себя, ни кого-то. Поэтому Бог и говорит, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Знаете, сегодня многие люди, они играют в церковь. Вот как в детстве играли, ну, не знаю, как сейчас молодежь, у них нету таких, а взрослые то помнят, как люди играли там, ну, мальчики играли в войнушку, там девочки играли в скорую помощь, да, там секретики какие-то закапывали, там, то есть укольчики делали на как будке, да, мальчикам, которые играли в войнушку. Ну, бегали, стреляли. Ну, то есть, это было такое детство. Вот молодежь, да, у вас нету этого детства. Все ваше детство – это телефон, компьютер. Вы лишили себя многого. Сами себя лишили. Поэтому вам, молодежь, надо задуматься. Ну, я говорю об этом почему? Потому что сегодня многие люди играют в церковь. Они приходят в церковь, не в Божьих руках, находясь для того, чтобы поиграть в церковь. Показать себя, свое умение, свое еще чего-то, свой какой-то, не знаю, дар, может быть, у тебя есть, или еще чего-то. Неплохо, это хорошо, но ты приходишь в церковь для того, чтобы это показать, ты этим не прославляешь Бога, ты прославляешь себя, какой я молодец, какой я одарованный, какой я хороший, какой я знающий, и так далее, и так далее. Это не игры. Мы должны понимать, что в реальной жизни все намного серьезней, очень серьезней. И никакие подвиги людей даже, которые они совершали во время войн, там были подвиги, это неплохо. Я не говорю, что это плохие люди были. Это очень хорошо, когда совершался подвиг и так далее. Но по спасению людей совершаются, люди жертвуя собой, спасают многих других. Там, ну, сегодня и сегодня есть такое в мире. И это неплохо, но никакие вот эти подвиги не дадут жизнь вечную этому человеку. Если он отверг Иисуса Христа, так пусть он хоть, я не знаю, как он, пусть он хоть сотни людей спас. Это не дает ему вечную жизнь. Это даст ему, может быть, славу человеческую. Таких героев было множество. Они совершали прекрасные, хорошие подвиги, ложились, знаете, на дзот или там направляли свои самолеты во время Отечественной войны. Вы знаете эти истории многие. Хорошие были подвиги за хорошее дело вроде бы. И побеждали в этих войнах. Но что касается спасения, вечной жизни с Иисусом Христом, это совсем другие вещи. И многие люди сегодня играют в эти подвиги и стремятся к этим подвигам, чтобы их имя прославилось. Небо приобретет только те, кому Иисус скажет: овцы мои. Потому что если ты не овцы Божьи, не овечка Божья, то, извините меня, ты не будешь с Иисусом Христом. И это есть седьмой пункт, который есть овцы мои, где Иисус начал свое послание и сказал: овцы мои. Это те, которые в кротости и смирении, не возлюбив души своей до смерти, будут исполнять волю Божью. Вот это овцы Божьи. Он говорит, овцы мои. Он не обращается это ко всем и говорит, вы все овцы, и вы все должны делать. Он говорит, мои, овцы мои. Поэтому, когда он называет тебя овечкой, то ты должен приобрести и характер такой, кроткий и смиренный характер. И когда овечка идет на заклание, она идет молча, исполняя волю того, кто ведет ее на заклание. И Иисус нас жел на заклание молча. И перед теми, кто его казнил, он был безгласен. Он молил отца и говорил, отец, прости им. И даже если меня казнят, я в твои руки дух свой отдаю. Вы знаете, что в духовном мире, вообще вот в библейском понимании, что самые сильные животные – это овцы и львы. Самые сильные и могущественные – овцы и львы. Это образно, но овцы и львы – это самые могущественные в Библии. И во Христе, в Иисусе Христе мы находимся в Его руках. А Писание говорит, что, называет Иисуса Христа, что Он агнец. И Писание говорит, что Он лев. И когда мы встречаем, что Иисус агнец, то мы начинаем первый раз видеть, что Он агнец тогда, когда шел на заклание. И на небесах, когда Он уже на небесах, Его называют агнец. Но когда Он был на земле и защищал тебя и меня, и давал послание, Он был львом. В духовном мире Он был лев из колена Иуды. А когда Он уже завершил свое действие, Он стал агнцем. Казалось бы, наоборот, должно быть, что Он уже достиг совершенства, Он уже лев. Нет. Он перед Отцом смирил себя и смирил себя до смерти крестной. А по отношению к нам он проявил себя как лев, потому что он защищал нас, как Давид защищал своих овец. Помните, когда он догонял медведя и доставал овечку из пасти льва и из пасти медведя, разрывал его. Давид был как лев. Поэтому мы в его руках, а он и агнец, и он лев. И когда ты в его руках, то апостол Иоанн в книге Откровений, заглядывая в будущее, он написал такое видение, и в 17 главе, 14 стих, он написал это видение так и говорит, «Они, то есть демонические силы, будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих. Он есть Царь царей, и те, которые с Ним, а вот тут вот те, которые с Ним, овцы мои, кто с Ним? Те, кто кроток и смирен, те, кто идет вместе с Ним, и никто бы не сможет похитить тебя из руки Его, если ты идешь с Ним, и кроток, и смирен. И вот те, которые с Ним, они суть званые и избранные, и верные. Вы знаете, чем отличается пастырь от пастуха? Пастырь – это добрый Иисус Христос, который идет впереди, и Он поет, играет на чем-то, говорит что-то, и овцы знают Его голос и идут за Ним. А пастух, он идет сзади овец и с плеткой, и погоняет их, и заставляет их туда идти, куда они чувствуют уже, где лучшие пажити, а Он их заставляет идти на другие пажити. А Иисус, поэтому Он и был агнец, чтобы Он знает, где лучшие пажити. Поэтому овцы идут за главным агнцем. Поэтому Он и стал пастырем, Он стал во главе своего стада. И ты и я сегодня входим в это стадо Божье. Аминь. Аминь. Поэтому всегда находитесь в руках Божьей. Если вы хотите, чтобы Слово Бога, Слово Христа исполнилось в вашей жизни, где Он сказал, что овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит из руки моей. Чтобы это слово сбылось в твоей жизни, как пророческое слово, ты должен его просто взять и написать его в своем сердце, выучить на память, и каждый пункт этот соблюдать каждый день в своей жизни. Тогда благословение Божие будет излито, потому что ты есть человек Божий, ты есть человек в Божьих руках, который принимает и наставление, и воспитание, и благословение, и защита Божья, она никогда не отойдет от твоей руки, потому что не спит и не дремлет хранящий Израиля. Аминь. Аминь.